Пока Эленор Уиш отпирала дверь в отдел, Босх сквозь хлопчатобумажные занавеси в приемной смотрел на ветеранское кладбище. Стелющийся по земле туман еще не полностью заслонил усеянное надгробиями поле, и сверху казалось, будто тысячи призраков разом поднимается из могил. Босх видел, как темная канава перерезала склон с северной стороны кладбища, но все еще не мог взять в толк, что это такое. Она напоминала гигантскую могилу, длинная траншея в теле холма, громадная рана. Вынутая земля была покрыта черными пластиковыми полотнищами. «Хочешь кофе?» — раздался у него за спиной голос Уиш. «Конечно», — сказал он. Он заставил себя оторваться от окна и последовал за ней в офис. В помещении было пусто. Они прошли в служебную кухню, и он наблюдал за тем, как она высыпала пакетик молотого кофе в фильтр кофеварки и включила машину. Они стояли в молчании, наблюдая, как черная жидкость медленно капает в стеклянную чашку на подогреваемой подставке. Босх закурил и постарался думать только о наполняющем сосуд кофе. Уиш сделала рукой движение, как бы разгоняя дым, но не попросила его погасить сигарету. Когда кофе был готов, Босх отпил глоток, и тот подействовал на нервную систему, как укол наркотика. Он налил себе вторую чашку и отнес обе в помещение опергруппы, сев за свой временный стол, зажег следующую сигарету от бычка первой. «Последняя», — пообещал он, заметив ее взгляд. Эленор налила себе чашку воды из бутылки, которую вытащила из своего шкафчика. «У тебя когда-нибудь кончается эта штука?» — спросил он. Она проигнорировала вопрос. «Гарри, мы не можем винить себя за смерть Шарки. Если за это себя винить, то тогда пришлось бы хватать в охапку каждого, с кем мы разок поговорили, и включать его в программу защиты свидетелей. Не забрать ли нам тогда его мать? Не обеспечить ли ей защиту как важной свидетельнице? Как насчет той девушки из мотеля, которая была с ним знакома? Ты же понимаешь, это абсурд. Шарки есть Шарки. Если живешь на улице и погибнешь». Сначала Босх ничего не ответил. Потом сказал: «Дай мне посмотреть имена». Уиш вынула папки по делу об ограблении Уэстландского банка. Покопавшись, вытащила сложенную гармошкой компьютерную распечатку длиной в несколько страниц. Перекинула ему на стол. «Это сводный список», — сказала она. «Тут все, кто арендовал сейфовые ячейки. После нескольких имен сделаны пометки, но они, скорее всего, несущественны в данном случае. Большая часть была сделана, когда мы думали, не жульничают ли они со страховкой». Босх начал разворачивать распечатку и понял, что она представляет собой один длинный список и пять списков поменьше, маркированных буквами от А до Е. Он спросил, что они собой представляют, и Эленор, обойдя стол, подошла к нему сзади и заглянула через плечо. Он снова почувствовал яблочный запах ее волос. «Значит так. Длинный список – это владельцы ячеек. Этот список включает всех. Затем мы сделали из него пять выборок, от А до Е. Первая выборка, А, содержит имена тех, кто арендовал сейф в пределах 3 месяцев перед ограблением. Далее в списке Б представлены владельцы ячеек, которые заявили, что не понесли урона. Затем С. Это тупиковый список. Либо владельцы умерли, либо мы не смогли их отыскать. Сменился адрес, либо они, арендуя сейф, представили липовую информацию. Далее 4-я и 5-я выборки – это параллельные выписки из первых 3. В список D внесен всякий, кто арендовал ячейку в предшествующие 3 месяца и одновременно заявил, что у него ничего не похищено. В списке E – люди из тупикового списка, которые при этом арендовали ячейку в предшествующие 3 месяца. Все понятно? Ему было понятно. Мысль сыщиков из ФБР состояла в том, что грабители неизбежно должны были предварительно осмотреться на местности, прежде чем взламывать хранилище, и что эта рекогносцировка, вероятнее всего, состояла в том, что кто-то из них просто-напросто сам арендовал в банке ячейку. Таким образом, они узаконили свой доступ в банк, и человек, арендовавший сейф, получал возможность приходить в хранилище в любое время и присматриваться. Поэтому список тех, кто арендовал ячейку в течение 3 месяцев, предшествующих ограблению, весьма вероятно включал и этого разведчика. Во-вторых, скорее всего, этот самый разведчик после ограбления не захотел привлекать к себе внимание, поэтому мог заявить, что из его сейфа ничего не украдено. Таким образом, он попадал в список D. Но если он совсем не объявлялся, либо, арендуя ячейку, представил о себе ложную информацию, тогда его имя попадало в список E. В списке D было только 7 имен, а в списке E только 5. Одно из имен списка E было обведено в кружочек. Фредерик Б. Рисли из Парк-Лабреа, человек, купивший в Тастине 3 вездехода марки Honda. Возле других имен просто стояли пометки. «Помнишь, — сказала Эленор, — я говорила тебе, что это имя еще всплывет?» Гарри кивнул. «Рисли, — сказала она, — мы полагаем, что это и был разведчик. Арендовал ячейку за 9 недель до ограбления. Банковская документация показывает, что в течение последующих 7 недель он приходил в хранилище 4 раза. Но после взлома этот человек уже ни разу не появлялся и не подавал заявления о пропаже. А когда мы попытались с ним связаться, то обнаружили, что адрес фальшивый. Есть его словесный портрет. Такой, от которого мало толку. Маленького роста, темноволосый, кажется, привлекательный. Вот, в общем-то, и все, что могли вспомнить служащие. Мы предположили, что этот человек был разведчиком еще раньше, чем выяснили насчет вездеходов. Когда арендатор сейфа хочет взглянуть на свою ячейку, служащий отводит его в хранилище, отпирает сейф и затем припровождает его вместе с ящичком в одну из специальных комнат для просмотра. Когда клиент заканчивает, то они одновременно относят ячейку обратно, и клиент помечает инициалами свою карточку арендатора. Примерно как в библиотеке. Поэтому, когда мы подняли карточку этого типа, то увидели инициалы ФБР. Ты сам из тех, кто не верит в совпадение. Вот и мы не поверили. Мы сочли, что кто-то насмехается над нами. Позднее эта догадка подтвердилась, когда мы выследили покупку вездеходов в Тастине. Гарри отхлебнул кофе. Но толку от этого было немного, продолжала она. Мы его так и не нашли. Среди всякого мусора, оставшегося в хранилище после ограбления, разыскали его ячейку и сняли отпечатки с нее из дверцы. Ничего. Показали банковским служащим несколько фото, в их числе и Медуза, но они не смогли никого опознать. Мы можем снова к ним обратиться, теперь когда у нас есть Франклин и Дельгадо. Посмотрим, не является ли один из них этим Рисли. Да, мы так и сделаем, я сейчас вернусь. Она встала и отошла. А Босх снова принялся за кофе и за изучение списка. Он прочел каждое имя и каждый адрес, но ничто не зацепило его внимание, кроме пригоршни имен знаменитостей, политиков и тому подобных, которые арендовали сейфы в этом банке. Босх проходил список уже по 2-му разу, когда вернулась Эленор. Она держала в руке лист бумаги, который положила перед ним на стол. «Я поискала в кабинете Рурка. Он уже заархивировал большую часть бумаг, которые я ему сдала. Но памятка насчет гипноза все еще лежала в его почтовой ячейке, так что, наверное, он ее пока не видел. Теперь она уже не имеет смысла. Пожалуй, к лучшему, что он ее и не читал». Гарри взглянул на листок, а потом сложил и сунул себе в карман. «По правде говоря, — прибавила она, — я думаю, большая часть бумаг находилась на виду недостаточно долго, чтобы кто-то... Во всяком случае, так мне кажется. А Рурк, он технократ, а не убийца. Было же сказано о тебе в заключениях психологов. Не станет приступать черту ради денег». Босх посмотрел на нее и почувствовал, что хочет сказать ей что-нибудь приятное, залучить на свою сторону. Он не мог ничего придумать и не мог понять этой новой холодности в ее манере. «Забудь», — сказал он, а затем, опуская взгляд на список, прибавил. «Насколько подробно ваши люди проверяли тех, кто заявил, что у них ничего не пропало?» Она посмотрела на распечатки, где Босх обвел список «Б»,